Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в Страсбургском суде по правам человека обнародован российский меморандум по делу ЮКОС против Российской Федерации, основанный исключительно на обвинениях в неуплате налогов. Ситуацию обсуждаем с Алексеем Кандауровым, членом Думского комитета по образованию и науке, бывшим главой аналитического управления компании ЮКОС. Добрый вечер, Алексей Петрович.
Добрый вечер.
Облегчает вот этот меморандум перспективы рассмотрения дела ЮКОСа в Страсбургском суде?
Этот меморандум как раз направлен на то, чтобы затруднить рассмотрение вот конкретного иска, который был подан в Европейский суд против продажи «Югранснефтегаза», и звучит это примерно как ЮКОС против Российской Федерации. Ну, там, в частности, нефтяная компания жаловалась на то, что государство неправомерно отняло у нее дочернее предприятие «Югранснефтегаз» и принудительно продало подставной, как в иске значилось, структуры АО «Байкал Финанс Групп». Вот, поэтому меморандум написан как возражение на этот иск, и господин Лаптев, который является автором меморандума с российской стороны, он предлагает Страсбургскому суду не принимать к рассмотрению иск, поскольку он формулирует, что ЮКОС не исчерпал правовых возможностей внутри страны. Вот, такие у него правовые возможности есть. Вот, и предлагает Страсбургскому суду не рассматривать этот иск.
А какие права человека, по вашему, вот, по мнению истцов, были нарушены конфискацией от компании «Байкал Финанс Групп»?
Ну, истцы жалуются на то, что они считают, что налоговые претензии, которые были предъявлены ЮКОСу, они неправомерны, что облегченными налоговыми схемами в тот период, и это допускалось законодательством Российской Федерации, пользовались многие компании. Ну, там перечисляются и ТНК, и Лукойл, и Сибнефть, многие нефтяные компании, да и не только нефтяные. Вот, поэтому претензии, которые предъявлялись и потом были подтверждены арбитражными судами Российской Федерации, компания ЮКОС считает надуманными, неправомочными. Вот. А отъем «Югранснефтегаза» считает не рыночным и тоже не правовым. И в связи с этим считает, что были нарушены права владельцев и акционеров компании.
Ну, как-то облегчает ситуацию то, что судья Лаптев не упоминает о мошенничестве, о хищениях, что вменялось экс-владельцам ЮКОСа в качестве вот, преступления при приобретении «Югранснефтегаза».
Ну, к сожалению, к облегчению участи Михаила Борисовича Ходорковского и Платона Леонидовича Лебедя это не имеет никакого отношения. Этот иск и меморандум к их уголовному преследованию, поэтому Лаптев и не может упоминать конкретные уголовные преступления, которые вменяются, я считаю, тоже не правомерно, неправомочно Михаилу Борисовичу и Платону Леонидовичу. Вот. Но тем к этому это не имеет никакого отношения, и Лаптев фактически отвечает на поднятые в иске вопросы и обосновывает свою позицию, которая сводится к тому, что эти претензии беспочвенны и иск не следует рассматривать в Страсбургском суде.
Адвокат Михаила Ходорковского Генрих Падва также считает, что данный меморандум не снимает персональную вину лично с Ходорковского.
Если говорить о Ходорковском, то, конечно, его признали виновным не только в налоговых преступлениях, а в ряде других там и в мошенничестве, бог знает в чем, и в хищениях, и так далее. Что касается ЮКОСа, то ведь ЮКОС как таковой же не судили в уголовном порядке, там нечто другое было совершенно. Поэтому напрямую связывать ответы, которые содержатся в меморандуме Российской Федерации по делу ЮКОСа с Ходорковским, с его делом, вряд ли уместно. И в зависимости от того, какое будет решение Страсбургского суда, ну, я думаю, что если будет положительное для Ходорковского и Лебедева, то это может повлиять на условия содержания, хотя главное будет скорее в морально-политической их победе.
А связывали ли вы от перемещения Ходорковского и Лебедева из мест заключения опять в читинский следственный изолятор с началом новой волны преследований ЮКОСа в канун как раз начала Страсбургского суда?
Ну, понимаете, тут и может прямой связи я не усматриваю, потому что такие маневры и такие фокусы российского правосудия на Страсбургский суд вряд ли повлияют, так сказать, в ту или иную сторону. Вот, я думаю, на них оказывает влияние аргументированность позиции той или иной стороны. Вот, поэтому было ли что-то в головах наших прокурорских работников или не было, мне трудно судить.
Но выступал же Юрий Чайка, что вот Голубович начал сотрудничать со следствием.
Ну, я повторяю, мне тоже неведомо, сотрудничает ли Алексей Дмитриевич Голубович со следствием. Вот, это его право, сотрудничать или не сотрудничать. Да? Но мне не очень понятно, что Алексей Дмитриевич может добавить к делу ЮКОСа, если он в ЮКОСе-то работал до 99-го года, а все вменяемые преступления, которые прокуратура пытается вменить Михаилу Борисовичу Платону Леонидовичу, они датированы, по-моему, 2001-2002 годом. Поэтому не очень понятно, что они хотят получить от... и что они получат по делу. Безусловно, Голубович информированный человек, он много что знает, так сказать, из личной жизни, как бы, окружающих людей, так сказать. Может быть, эта прокуратура интересует в том числе, я не знаю. Мне трудно судить.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с депутатом Думы Алексеем Кондауровым, бывшим главой аналитического управления компании ЮКОС, обсуждаем сегодняшний российский меморандум по делу ЮКОСа, обнародованный в Страсбургском суде по правам человека. Владимир Лысенко, бывший депутат Государственной Думы, сопредседатель Республиканской партии России, усматривается в происходящем фиаско прокуратуры.
Сам факт, что наша Генеральная прокуратура фактически кучу обвинений, которые повесили на Ходорковского несколько лет назад, от них отказались, и сейчас только осталось одно обвинение в неполной уплате налогов. А мы знаем, что в 90-е годы фактически все, не только олигархи, но и другие бизнесмены старались уходить от налогов. Говорит о том, что обвинение Ходорковскому было очевидно несправедливо и неправовым, а скорее всего это было политическое решение руководства страны. Навряд ли Путин и его команда сегодня откажутся от того, чтобы Ходорковского еще не выпустить в течение 5 лет, поскольку все понимают, что он один из наиболее сильных и известных не только предпринимателей, но и политиков в России и может претендовать на самые высшие должности в нашем государстве.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в гостях депутат Государственной Думы Алексей Кандауров, бывший глава аналитического управления компании ЮКОС. Обсуждаем российский меморандум по делу ЮКОС против Российской Федерации, обнародованный Страсбургским судом по правам человека. Слушаем вопрос от москвича Павла Львовича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Давайте на этот вопрос чуть-чуть по другим углом посмотрим. Если остались только обвинения в уклонении от налогов, то такие огромные суммы, и они выявлены спустя несколько лет, как бы после, то я думаю, что и работники налоговых служб тоже несут ответственность. Где же они были, когда они принимали годовые отчеты от ЮКОСа за то время?
Да, как известно, даже частных определений не было сделано Басманным судом.
Да, но там, видите, не только, так сказать, налоговые службы, но компания, она подвергалась ежегодно проверкам аудиторских фирм, международных аудиторских фирм, и, в принципе, никаких серьезных нарушений, так сказать, эти проверки себе не содержали, а налоговые органы принимали те отчеты, которые ЮКОС подавал, и тоже никаких претензий не было. Но, понимаете, мы ведь говорим, сегодня уже совершенно очевидно, я думаю, это ломится в открытую дверь, дело ЮКОСа и Ходорковского, это дело политическое, а там это не значит, вот когда говорят политическое, это не значит обязательно, что Ходорковский вот был противником режима и пытался, так сказать, этот режим свалить. Нет, дело политическое, потому что он, проводя политику транспарентности, политику западных стандартов управления компанией, он не вписывался и диссонировал в той коррупционной системе координат властных. И в этом смысле он мешал всем. Он мешал и власти, он мешал и своим братьям по классу, потому что он с точки зрения корпоративных методов управления, западных стандартов транспарентности, он обгонял, конечно, компанию ЮКОС обгоняла всех лет на 5-6. Я думаю, сейчас еще никто не приблизился к тем стандартам, которые в ЮКОСе были тогда допущены. Поэтому он уже в этом качестве мешал. Да? И когда его решили убрать, то ведь мы сегодня говорим не о строгом применении закона, так сказать, а о том, чтобы собрать, сшить дело и предъявить обвинение. А наш суд, он эти обвинения просто проштрафовал. Если интересно, зайдите на сайт Ходорковского, там есть его выступление «Последнее слово» Ходорковского, и там он спокойно, профессионально и очень грамотно показывает, что все, что ему предъявили, все обвинения, они в прямом смысле ничего не стоят.
Адвокат Виктор Пахмелкин, независимый депутат Государственной Думы, даже рад сегодняшнему появлению меморандума.
Дело ЮКОСа и лично Ходорковского и Лебедева завершилось неправовым решением. Политические мотивы, к величайшему сожалению, давлели над правовыми. Элементы расправы и захвата чужого имущества здесь, конечно, присутствовали. Если российская власть это осознала, желает сделать некий поворот, но с сохранением лица, которое уже потеряно раньше было, то это можно только приветствовать. Но, тем не менее, до сих пор не было и такого меморандума. Коль скоро он появился, я очень рассчитываю, что все-таки мы имеем дело с некой оттепелью в этом деле, а значит, всем людям, которые не согласны с тем, что случилось с ЮКОСом и его руководителями, конечно, нужно выжать максимальный эффект из того, что произошло.
Слушаем вопрос из Тульской области от Евгения Александровича.
Добрый вечер, уважаемый господин.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Алексею Кандаурову. Угу. Вот известно, что акции «Югазнефтегаза» были проданы компании «Байкал Финанс Групп».
Да.
На вопросы журналистов наш президент сказал, что он знает этих людей. И все, вопросы были сняты. Я думаю, что не только мне, но и многим слушателям неизвестно, как образовалась компания и каким образом она вошла в состав государственной Роснефти. Если можно, скажите об этом. Спасибо.
Напомню, что позже даже президент объяснил испанским почему-то журналистам, что необходимо было сохранить эти акции собственности в России, поэтому частично призналось, что лукавство вот при создании этой компании.
Ну, понятно, что вся эта компания, она, так сказать, ну, в ресторане «Лондон» там или где-то под рестораном «Лондон» в Твери была создана. Это те однодневки, которые создаются под конкретную акцию, а конкретно под продажу «Юганскнефтегаза» нужно было имитировать конкурс. Но вот что самое смешное, вообще вот то, что это была имитация, вот господин Лаптев, видно, даже не понимает, что он пишет. Вот только вот вдумайтесь в цифры, в порядок цифр, да, значит, в конкурсе по продаже «Юганскнефтегаза» участвовал «Газпромнефть» ООО и «Байкал Финанс Групп», две конкурирующие компании. Значит, начальная цена акции составляла, я цифру просто, вы вдумайтесь в цифру, 246,7 миллиарда рублей. А знаете, Байкал Финанс Групп с каким преимуществом выиграл? Он предложил за акции больше, чем «Газпромнефть», на 18 копеек. Вот, понимаете, вот эти 18 копеек, они говорят больше, чем все слова, которые произносятся теми или иными представителями. Вот господин Лаптев, он, по-моему, упомянул эту вот цифру, он просто сам себя разоблачает, он подставляет вообще, так сказать, организаторов конкурса по полной программе.
И не лучшую рекламу создает «Газпромнефть».
И, ну, «Газпромнефть», бог с ней, так сказать, «Байкал Финанс Групп», он не лучшую рекламу создает, это господину Путину, который лично знает этих представителей, так сказать.
Да, он сказал, что это авторитетные работники.
То есть фикция вот это вот, этого конкурса, она налицо. А ведь на секундочку Ходорковскому вменялось по апатитам, когда там вот конкурсы, что тоже конкурсы по продаже апатита тоже были фиктивными.
Притворными,
да? Так, значит, Ходорковскому
нельзя,
и 8 лет он да, мыкается по лагерям, так сказать, над ним издеваются, и все что угодно. А, значит, вот этим ребятам, после того, как уже Ходорковского отправили в лагеря, этим ребятам можно.
Слушаем москвича Михаила.
Господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый
если
вечер.
Можно... Пара вопросов дилетанта. Значит, один юридический, а другой риторический. Юридический такой. Коль скоро наша прокуратура отказывается от всех обвинений, помимо экономических, непосредственно сразу же возникает встречный вопрос. А почему такое несоответствующее тяжести преступления, ну, если оно есть, наказание? Ну, за это вообще-то не сажают, причем вот на такие срока. И второй, риторический. Ну, давным-давно уже известно, что и Путин, и вся команда – это наиболее богатые люди на нынешний день. Потом они, допустим, отходят, если от власти, то не, они не опасаются, что вот такие же процессы юридические и прочие начнутся в их адрес. Спасибо.
Ну, что касается прокуратуры, то прокуратура ничего не отрекается на самом деле. И вот данный иск в Страсбургский суд, он непосредственно к уголовному делу Михаила Борисовича и Платона Леонидовича Лебедева, Михаила Борисовича Ходорковского, Платона Леонидовича Лебедева, никакого отношения не имеет. Это, там много исков сейчас подается в Страсбургский суд в связи с делом ЮКОСа. Этот иск был связан, так сказать, с представлением ИСА о неправомочности предъявления налоговых претензий и неправедности отчуждения «Юганскнефтегаза». Все. И Лаптев, он рефлексирует как раз вот этот иск. А те иски, которые связаны непосредственно с судьбой Ходорковского и Лебедева, они, это другая тема. К этому да. это не имеет отношения.
Но они то также приняты к внеочередному рассмотрению. Но при успехе вот этого
иска... Еще, да, там сказано, что будут рассмотрены в неочередном порядке, еще не приняты, будут рассмотрены.
Да, но все-таки вот, согласитесь, пока... что успех вот этого иска значительно облегчил бы...
Нет, успех этого иска на самом деле... расставил бы много, если не точек, то многоточий в деле ЮКОСа, так сказать, и, конечно, было бы много неприятных моментов для тех, кто затевал вот эту атаку на ЮКОС, с тем, чтобы объяснить позицию и гражданам своей страны, хотя это для них, я думаю, не самое важное, и мировому общественному мнению.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот в связи с этим Страсбургским меморандумом у меня такой вопрос, два вопроса. Как бы вот сможет ли этот меморандум как бы пересмотреть уголовное дело Ходорковского в том смысле, что это из экономического, как бы, уголовного дела, политическое, это первый вопрос. И второй вопрос. Вот сколько журналистов на свете, сколько газет, и вот, как бы, хотя бы кто-то взял бы интервью у самого Ходорковского в данный момент?
Ну, на первый вопрос я отвечу, что нет. Это даже положительное решение Страсбургского суда никак не повлияет на уголовное преследование Ходорковского. Хотя я морально для Ходорковского, для компании ЮКОС, для всех сотрудников компании ЮКОС, это, конечно, будет серьезной победой и серьезной моральной поддержкой. Вот. Второй вопрос в отношении интервью с Ходорковским. Ну, понимаете, желающих много взять, но власть, вернее, так сказать, то начальство, в ведомстве которого находится заключенный Ходорковский и Лебедев, они не дают разрешения на такого рода интервью.
Да, и даже мы знаем, что недавно адвокаты с большим трудом добились разрешения встреч с ним в рабочее время.
Да, да, это было, и иски по этому поводу, так сказать, рассматривались в Краснокаменском суде и были удовлетворены.
Да, мы считали это одной из побед защиты по делу ЮКОСа. Напомню, что сегодня Страсбургский суд по правам человека обнародовал российский меморандум по делу ЮКОС против Российской Федерации. Он основан исключительно на обвинениях в неуплате налогов. Эту ситуацию мы обсуждаем с Алексеем Кандауровым, членом Думского комитета по образованию и науке, бывшим главой аналитического управления компании ЮКОС. Мы сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. На Черноморском побережье из-за аварии без электричества оказались все населенные пункты от Туапсе до Адлера. Остановились поезда, в том числе и 6 пассажирских. Партия «Яблоко» зарегистрирована для участия в выборах в Подмосковную Думу. В Пскове «Яблоко» отзывает свой список кандидатов в депутаты областного парламента. Глава регионального отделения партии Лев Шлосберг заявил, что на кандидатов оказывалось административное давление. Избирком Дагестана зарегистрировал список кандидатов от КПРФ в депутаты Народного собрания республики. Президиум Верховного суда Дагестана восстановил в качестве кандидатов коммунистов, снявших свои кандидатуры под давлением властей. Ушел в отставку министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк. Тарасюк сообщил, что его отставка принята президентом Украины Виктором Ющенко. Актом запугивания назвала член руководства Европейского союза Бенита Ферреро-Вальднер выселение белорусского Хельсинского комитета из его помещения в Минске. Израильские ВВС нанесли бомбовый удар по тоннелю, который связывает сектор Газа с Израилем. В понедельник при взрыве в израильском курортном городе Эйлат погибли 3 человека. Ответственность за теракт взяли на себя 3 палестинские группировки. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас осудил теракт. В Ираке шиитский религиозный праздник Ашура омрачен актами насилия. Только за один сегодняшний день там погибли не менее 60 человек, около 90 ранены. Канцлер Германии Ангела Меркель провела в Берлине переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Меркель отметила, что Европейский Союз намерен более тесно сотрудничать с государствами Центральной Азии. Член Еврокомиссии, отвечающий за вопросы здравоохранения, рекомендует всем странам Евросоюза ввести запрет на курение в общественных местах.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что российский меморандум Страсбургскому суду по правам человека по делу ЮКОС против Российской Федерации обсуждаем с депутатом Алексеем Кандауровым, бывшим главой аналитического управления компании ЮКОС. Лев Пономарев, исполнительный директор Движения за права человека, осуждает произвол прокуратуры.
Прокуратура сейчас выполняла очередной раз заказ, когда в спешном порядке этапировала Лебедева из Карпата, Заполярья в Читу, и начинала сейчас вот эти следственные действия, потому что их этапировали, сейчас содержат в следственном изоляторе, но при этом непонятно зачем, потому что следственные действия не проводятся, им дают знакомиться какие-то бумажки, которые непонятно, то ли имеют отношение к делу, то ли не имеют, и поэтому вполне понятен их протест. Как хорошо известно, Лебедев и Ходорков сейчас отказались сотрудничать до предъявления нового обвинения со следователем прокуратуры. Здесь видна и спешка, и непрофессионализм, ну и глупость, по-моему, очередная. Вот это, мне кажется, принципиально важно, и Европейский суд должен на это обращать внимание.
Слушаем вопрос от Владимира, радиослушателя из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый.
Ну, я сначала реплика, а потом вопрос. То, что дело Ходорковского или ведь что-то белыми нитками, уже, наверное, понятно многим, только вот власти наши все еще пытаются эти белые нитки как бы в черный цвет красить. А вот вопрос такой, у меня даже как бы два вытекающих вопроса. Первый, заплатила ли группа, которая купила акции нефти Юганска, налоги государству? И какой ущерб от этой сделки потеряло наше государство, так? И второй вопрос, известно ли, как бы, сейчас устроены люди, которые работали в Нефтеюганске, вообще, как они трудоустроены, как у них заработки после того, как уже не на ЮКС работают? Спасибо.
Как известно, рентабельность компании резко упала. Это мы уже обсуждали.
Да, это мы обсуждали. Значит, что касается налогов, да, Роснефть, который актив этот перешел, Югансснефтегаз, она какие-то налоги заплатила, а потом протестовала в суде, и львиную долю налогов, которые вменялись Югансснефтегазу, а следовательно ЮКОСу, они были
отспорены
этим самым Роснефти. Ну, понятно, что Роснефть и не собиралась эти налоги платить, и все это, так сказать, достаточно надуманные вещи были. Вот, поэтому эта игра закончилась тем, что суд решил в пользу Роснефти и разрешил ей не платить те налоги, которые вменялись ЮКОСу, и в связи с чем фактически ЮКОС распался, был распродан. Ну, часть этих налогов, не все, но львиная доля. Что-то перевесили, по-моему, на группу, а не ЮКОСовскую. В общем, ничего они там не стали платить.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, вот вы говорите, что это политическое дело. А мне представляется, что это еще и дело по уничтожению настоящей культуры. Уровень культуры Ходорковского таков, что он приглашал в Москву Монсеррат Кабалье. Посмотрите, сегодняшние олигархи торгуют проститутками в Куршавеле, какую-то премию себе французскую покупают. Со времен Ходорковского мы сильно потонули в грязи.
Ну, кроме того, фактически разгромлено организация «Открытая Россия».
Да, ну, понимаете, конечно, Ходорковский совершенно неординарный человек. Я вот могу это свидетельствовать не потому, что мне Ходорковский там близок, и, ну, в том числе и поэтому, но я в своей жизни много очень достаточно продвинутых людей встречал. Вот Ходорковский, причем и из высших эшелонов власти, еще в Советском Союзе мне приходилось со всякими людьми общаться. Вот, так вот, Ходорковский даже в этом ряду стоит особняком. И понятно, что у него были да и остаются, вот он сейчас книгу выпустил, под его научной редакцией вышла книга. Посмотрите, то есть он и в тюрьме продолжает мыслить категориями там 2020 года. Он мыслил стратегическими категориями не только в интересах компании, но и уже начинал мыслить стратегическими категориями страны. Вот. И он очень хорошо понимал проблемы мировой экономики, очень хорошо уже разбирался к 2003 году, к моменту его ареста, в мировой политической конъюнктуре. То есть он уже выходил на совершенно другой уровень обобщения и возможного принятия решений.
Вадим Прохоров, адвокат Союза правых сил, считает сегодняшний меморандум уловкой Кремля.
Конечно же, тот меморандум, который представлен господином Павлом Лаптевым, представителем российского правительства в Европейском суде, весьма примечательный, потому что все многочисленные претензии по делу ЮКОСа господин Лаптев из того, что опубликовано в «Коммерсанте», пытается свести исключительно к неуплате налогов. Хотя, как все помнят, обвинения выдвигались по целому ряду статей, и, видимо, так удобно российскому правительству все свести вот к банальной неуплате налогов, пытаться представить оппозиционера банальным уголовником, в общем-то, что еще остается делать. Что касается неуклюжих попыток сопротивляться в Европейском суде, исходящих от господина Лаптева, остается только посочувствовать ему.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Костю Владимиру.
Пожалуйста.
Допустим, что Михаил Ходорковский не лучше и не хуже всех остальных олигархов, да? Только почему-то то, что можно делать всем остальным, только ему вменено как преступление. У меня такой вопрос. Государство что, специально приватизацию провело преступным путем для того, чтобы всех предпринимателей держать на крючке?
Понимаете, вот не хуже, не лучше, я хочу сказать, что я человек заинтересованный, тем не менее, так сказать, я стараюсь быть объективным. Вот Ходорковский, он выделяется из ряда олигархов, он фактически по сути, по своей, по ментальности, он и не был никогда настоящим олигархом, да. Этим-то он власти не устраивал, понимаете. Вот он почему делал компанию транспарентной в том числе? Для того, чтобы власть не держала на крючке его. Вот. И власть это очень быстро раскусила, так сказать. Вот. И мы же видим, что власть продолжает всех сегодня держать, так сказать, на крючке. А Ходорковский предлагал такое развитие, чтобы власть не держала на крючке, чтобы у нас развивались институты гражданского общества, чтобы у нас власть была разделенной и многофункциональной, независимой, вот, чтобы суд не реагировал на звонки по Кремлевке, был независимым, чтобы партии были партиями. В общем, все, что присуще развитому гражданскому обществу. Вот Ходорковский пытался двигаться в этом направлении и двигал компанию в этом направлении. И власть понимала, что еще 2-3 шага, и они его на крючке уже не смогут держать.
Ну, теперь остается уповать на разделение властей в Страсбургском суде по правам человека.
Да.
Слушаем москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Добрый.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот у меня создается такое впечатление, что наши власти придержащие действуют, так сказать, по принципу «после нас хоть потоп». Но ведь это же фактически, так сказать, дорога к государственной катастрофе. Как вы думаете?
Я так и думаю.
Ну, наверное, наш радиослушатель имеет в виду как раз судьбу компании «Юкоса», если вот
уничтожать... Я шире смотрю. Понимаете, вот, ну, долгий разговор, мне не хотелось бы, так сказать, сейчас углубляться, и времени нет, но на самом деле все, что происходит в стране с точки зрения управления Россией, я считаю, что все это грустно закончится.
Адвокат Платона Лебедева Евгений Бару считает, что Страсбургский суд обойдется и без российского меморандума.
Лучше, чем сам Европейский суд. Никто в этом вопросе решение не примет и точку не поставит. Нужно иметь в виду, никогда ни на предварительном следствии, ни в ходе судебного заседания, ни тем более после, Ходорковский и Лебедев не признавали себя виновными в уклонении от уплаты налогов. А что касается ЮКОСа в целом, как юридическое лицо, то его позиция поддерживается группой квалифицированных адвокатов, и они также считают, что как юридическое лицо ЮКОС никаких нарушений закона не допускал.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый. Вот, судя по тому, какие к вам поступают звонки, можно представить мнение наших радиослушателей, и не только радиослушателей, относительно Ходорковского, но я надеюсь, что это мнение будет как-то донесено до него. Я думаю, что это для него и для Лебедева это очень важно. Вопрос у меня такое ощущение, что как-то западная политическая общественность и вообще общественность, как-то она абсолютно равнодушна к тому, что происходит в России в части с Ходорковским. Я прав?
Ну, почему был американский суд на первых порах, выступал, да, на стороне ЮКОСа?
Ну, надо же понимать, что если говорить о европейской общественности, то она очень здорово зависит от сегодня, от наших нефти и газа. Вот что касается американской, ну, не общественности, я бы сказал, а власти, да, то власть зависит от наших позиций по Ирану, по Ираку и многим другим, так сказать, совместной борьбе, так сказать, с террористическими проявлениями. То есть здесь много комплексных всяких завязок, которые, так сказать, они... Я всегда говорил, что когда американцам там, или западникам выгодно подергать за веревочку, чтобы получить какие-то уступки от России или от господина Путина, они начинают дергать, ну, в том числе, так сказать, и веревочку Ходорковского. Вот. Но общественность, вот, в отличие от власть придержащих, она к этому делу относится достаточно серьезно, и внимание вот, общественности западной к этому, к делу ЮКОСа и к судьбе Ходорковского-Лебедева, она не ослабевает. Поэтому здесь нужно разделять власть придержащих на Западе и общественность демократическую.
Слушаем москвичку Елену Владимировну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый.
Значит, Ходорковский хотел ЮКОС и Сибнефть продать американцам. Это 70% добычи нефти. Если бы ему это удалось, с Россией было бы покончено, она стала бы колонией.
Ну, вот это такое расхожее заблуждение, которое брошено было. Да, Ходорковский вел переговоры о продаже неконтрольного пакета, не блокирующего даже пакета, меньше 25%. И понятно, почему он это делал. И делал он совершенно правильно. Вот мы сегодня имели бы транснациональную компанию с совершенно другой капитализацией, и она была бы помощнее, чем «Газпром», и с совершенно другим влиянием. Вот, в том числе, так сказать, и на Западе. Поэтому он двигался в правильном направлении. Он работал в интересах не только компании ЮКОС, не только в личных интересах, но прежде всего в интересах России. Он, так чтобы вам было понятно, он не бил себя в грудь никогда и не кричал, что я патриот, но я вам хочу сказать, что он может фору дать любому, кто рвет на себя рубаху и кричит, что он патриот России.
Слушай, вопрос москвича Олега. Добрый вечер.
Насколько я понимаю, Европейский суд действует на основе конвенции Европейской о правах человека. А разве эта конвенция защищает корпорации? И что начнется в Европейском суде, если все бизнесмены, у которых у нас здесь отняли бизнес, это я сам в маленькой компании работаю, знаю, что это здесь творится, будут подавать в Европейский суд?
Если по модули по политическим мотивам, то...
Понимаете, ведь любая компания, акционеры компании — это живые люди, у которых есть права, и если происходит незаконное отчуждение их собственности, то в том числе нарушаются их права. Поэтому я не вижу здесь никаких серьезных противоречий с точки зрения подачи иска в Страсбургский суд.
Слушаю москвича Олега. Погромче. Слушаем вопрос от Сергея, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Ну,
здравствуйте.
Вот я, как только стало возможно, вот в конце 80-х годов забросил всю эту государственную работу к чертовой матери и начал заниматься как мог вот частным предпринимательством. Ну, я вот такой опыт все-таки есть. Могу сказать, что вот при тех идиотских налогах, вот, если бы, так сказать, ну, наверное, любой, кто занимался, он не мог платить этих налогов, потому что, ну, скажем, вот я пример приведу, вот не о себе, а о приятеле моем. Вот если бы он, так сказать, платил налоги, вот, он продавал, просто инженер высококвалифицированный, продавал на рынке там это всякое радио, электрооборудование. Он бы был каждый день, должен бы, ну, где-то 100-200 там это рублей, вот в переводе на эти вот на нынешние деноминированные деньги. Вы представляете, это был полный абсурд. Все же, так сказать, надо было за крышу платить, за эту самую, за всякие вот эти вот, за место там торговое и прочее. Невозможно было заниматься чем-либо, вот, если вот этим по этим идиотским, с потолка придуманным вот этим самым там налогом, требованиям это работать. Вот все, что хотел сказать.
Спасибо. Ну, видите, в чем дело. ЮКОС-то был самым крупным налогоплательщиком. Вот это опять вот промывают мозги и говорят, что ЮКОС не платит. ЮКОС был самым крупным налогоплательщиком в России. ЮКОС платил миллиардные налоги. Причем в УЕ, не в... Если переводить в УЕ, в миллиарды, да, ЮКОС делал громадные инвестиции, которые исчислялись тоже миллиардами, вот, в разработку новых месторождений, в обновление фондов и так далее, и тому подобное, в IP-технологии, так сказать, вот, мне сказали, я не знаю, насколько это правда, но мне сказали, что первое, что сделали, когда пришли в Югандскнефтегаз, ликвидировали безбумажный документооборот, который функционировал в ЮКСе года 4, наверное, до этого. Вот. То есть у нас... То есть, понимаете, продвинутость, они... Вот, документооборот в компаниях, ну, у нас уже был безбумажный, западные стандарты такие, вот, в основном безбумажный документооборот. Вот, но дело не в этом. То есть ЮКОС платил. Оптимизировал ли он налоги? Конечно, оптимизировал. Оптимизировал. И оптимизация налогов, она ведь не запрещена. Вот. Если это действует, если это работает в рамках законодательства, все, то... А в законодательстве, мы знаем, были, конечно, лазейки. Было бы смешно, если бы этими лазейками компания не пользовалась. Вот. И все пользовались этим, и до сих пор пользуются, я думаю. Вот. Но... Законодательство менялось, и дальше уже, так сказать, выборочно начали применять изменившееся законодательство и вменять уголовные преступления за то, что...
Задним числом,
за то, что годом раньше, так сказать, это можно делать было в рамках действующего законодательства. Вот. То есть, ну, понимаете, это уже вот говорить об этом, это ломиться в открытую дверь.
Бывший член Совета директоров ЮКОСа Евгений Сабуров, научный руководитель Института развития и образования, констатирует крах обвинительных усилий прокуратуры.
В истории с попыткой предъявить обвинение Ходорковскому и Лебедеву и, в общем-то, отказе от этого, очень много неясного. Видимо, обвинения настолько бездоказательны, что их не решились предъявлять, тем более в преддверии Страсбургского суда. Победа Ходорковского и Лебедева в Страсбургском суде, которая очень вероятна, может изменить не только условия их содержания, но и вообще обстановку. Хотя должен сказать, что степень зависти народа и ненависти к богатым так высока сейчас, что в преддверии выборов, наоборот, на этом могут играть.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Дело в том, что после встречи Ходорковского с Путиным, тогда, когда он поднял вопрос о коррупции, и, в общем-то, конечно, Путин видел, что Ходорковский двигается в политику, он финансирует партии, он помогает детям. Вот интересно все-таки, понимаете, вот они все смотрели и читали в детстве Айболита и Бармалея, и вот мы смотрим на одного, копия 66 Айболит и копия вот 66 этот Бармалей.
Вы почувствовали во время той встречи с олигархами какую-то враждебность вот в вопросе президента,
да,
к Ходорковскому, о том, откуда у него такие нефтяные активы?
Конечно, ну, Ходорковский, понимаете, он ведь всегда до сути докапывался, и помнится, когда он пришел после этой встречи, я ему сказал: Михаил Борисович, зачем вы вот с этой северной нефтью вылезли? Вот, он говорит, мне поручило правление.
РСПП,
да, рассказать о коррупции. Я говорю, ну, неужели нельзя было отказаться вообще от этого? Он говорит, ну, кто-нибудь другой бы, пусть выступил. Вот. Он говорит, ну, знаете, буйных мало, говорит. Вот. То есть, он ведь копнул по сути. И вот Касьянов, недавно выступая по «Эхо Москвы», он сказал, подтвердил, он тогда премьер-министром был, он говорит, да, это сделка северной нефти с Роснефтью, где председателем совета директоров господин Сечин, она была непрозрачна. Ходорковский называл совершенно конкретные цифры. Он говорил, что при рыночной стоимости северной нефти, там, грубо говоря, 300 миллионов долларов, Роснефть, государственная, на секундочку, компания, купила ее за 600 миллионов. Вот дельта в 300 миллионов, понимаете, это серьезная дельта. Вот. А когда этот вопрос он поднял, он задел за живое. Вот, поэтому и вот так злобно господин президент отреагировал, потому что фактически, так сказать, он ударил по его ближайшему окружению. Вот, и я повторяю, что Касьянов буквально вот 3 дня назад на «Эхо Москвы» подтвердил, он сказал, что я тоже об этом говорил Путину, что эта сделка непрозрачна и, непрозрачна и темна. Вот.
Да, поэтому... я добавлю, что это не только радиопередача, это телепрограмма с Евгением Киселевым «Власть», компания, телекомпания RTVI. То есть это и телевизионная версия, она прозвучала. Слушаем вопрос москвича Александра. Погромче.
Алло, здравствуйте. Личность Михаила Борисовича, конечно, вызывает симпатию. И вот в молодости мне территориально рядом с ним выпало счастье работать, вернее, территориально именно. Я в Свердловском районе работал, имел отношение к Свердловскому НТТМ. Вот, и мы вот горько шутили там 5 лет назад, вот метаморфозы судьбы, так сказать. Председатель нашего районного НТТМ Костя Симонов, он сидел уже тогда всерьез и надолго. А Михаил Борисович, соответственно, там в десятку или в сотню богатейших людей, так сказать, входил. Вот, но вот через какое-то время мы встретились, сказали, да, вот у обоих, видать, так сказать, одна судьба.
Да,
ну, к сожалению... К сожалению, власть безжалостна и беспощадна к лучшим своим представителям. к лучшим представителям народа, к наиболее выдающимся. И от этого вдвойне и втройне обидно, потому что я представляю, вот 4 года уже потеряно, 3 года потеряно, сколько они могли бы принести пользы и себе, и стране, и окружающим, и Лебедев. Тоже очень талантливый человек, и Ходорковский. Просто когда выбивают таких людей из обоймы нагло, бесцеремонно, цинично, и люди-то, которые, в общем, если говорить серьезно, по масштабу личности своей, они не идут ни в какое сравнение там с Ходорковским. Мельче и менее профессиональные, и менее способны. То есть масштаб несопоставим даже, понимаете? Вот, и от этого, конечно, просто грустно.
И, подводя итог нашему диалогу, ожидаете ли вы активизации дела ЮКОСа в предвыборном году?
Ну, оно уже началось. Оно уже началось, и я думаю, что будет продолжаться. Вот, я думаю, что будет продолжаться, если не произойдет никаких серьезных политических встрясок в стране. Отрицательный потенциал во всех сферах, риски в стране накапливаются просто в геометрической прогрессии. Я вижу, так сказать, как они накапливаются. И я боюсь, на самом деле, действительно боюсь, что количество накопленных рисков перейдет во взрывное какое-то качество. И отправной точкой может послужить совершенно какое-нибудь незначительное событие, которое переполнит чашу.
В частности, вердикт Страсбургского суда. Напомню, что на волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Вместе с депутатом Алексеем Кандауровым, бывшим главой аналитического управления компании ЮКОС, обсуждали российский меморандум по делу ЮКОС против Российской Федерации. Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Элина Ширяева и Марк Штильман.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.